Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В марте этого года российская правозащитница впервые стала лауреатом международной премии «Women of Courage» – «Смелая женщина». Эта премия ежегодно присуждается 8 выдающимся женщинам мира, которые, рискуя подвергнуться преследованиям или даже погибнуть, борются и приносят жертвы, обеспечивая лучшее будущее грядущим поколениям, когда права человека защищены и у людей есть доступ к правосудию и демократии, большему процветанию и личной безопасности в своих странах. Это цитата из выступления Кондолизы Райс на прошлогодней церемонии вручения премии. Именно Кондолиза Райс и основала эту премию. Одна из этих 8 смелых женщин сегодня в студии «Радио Свобода» – это председатель правления Фонда «Право матери» Вероника Марченко. Организация «Фонд «Право матери», которую Вероника создала и возглавляет уже 20 лет, ведь в этом году фонду 20 лет, помогает восстановить в правах родителей погибших военнослужащих. Ну, не только родителей, их семьи, также жены, детей. За 20 лет деятельности фонд «Право матери» оказал квалифицированную юридическую помощь 80 тысячам семей. Вот я, когда увидела эту цифру, мне даже стало немножко не по себе, потому что вот для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч солдат, ну, точнее, 15 тысяч 51 человек погибшими. А за 20 лет деятельности фонда «Право матери», куда, понятно, обращаются далеко не все люди, столкнувшиеся вот с этой проблемой, с потерей близких во время военной службы, обратилось 80 тысяч человек. Это действительно такая серьезная проблема для России, для страны? Или вот эта цифра 80 тысяч сложилась из, может быть, из семей, которые обращались по каким-то причинам, не связанным с гибелью их близких?
Цифра довольно точная. Мы оказали юридическую помощь порядка 80 тысячам семьям погибших военнослужащих. Надо просто понимать, что военнослужащие у нас гибнут в армии постоянно, и речь идет о семьях за самый большой период. То есть фактически это начиная с 50-х годов и вот по нынешнее время. То есть к нам обращаются, могут обращаться люди по социальным вопросам, скажем, связанным с пенсионным обеспечением, у которых мальчик погиб там в 60-е годы. Но просто сейчас, когда родители уже стали очень пожилыми людьми, у них возникли вот проблемы, например, с пенсиями, какими-то выплатами и так далее. Поэтому, да, с одной стороны, есть цифры вот военных потерь, есть цифры потерь в Афганистане, есть цифры потерь в войне. Это как бы вот сразу такая большая цифра. А есть вот то, что накапливается за десятилетия, за многие годы. И все это выливается, конечно, в огромное количество людей, которые потеряли своих детей, ну, фактически по вине государства, которое не обеспечило им безопасные условия прохождения службы.
Но, тем не менее, Вероника, вы какую-то вот внутреннюю статистику ведете и можете отслеживать тенденции, вот что происходит в России за последние годы по количеству обращений? Можно ли говорить, что сейчас гораздо меньше или гораздо больше проблем возникает в армии?
Да, конечно, мы ведем свою статистику, и причины гибели в армии также мы отслеживаем. Что касается 2008 года, то причинами гибели военнослужащих, которые погибли в 2008 году и чьи родители обратились к нам в фонд «Право матери», таковы. Самая распространенная версия официальная, которую сообщают людям, это самоубийство, порядка 36%. Дальше идут неуставные отношения, то есть преступления, приведшие в данном случае к гибели, избиения, вымогательства, рэкет. Таких случаев у нас 20%. Несчастные случаи, как то ДТП, утопление, случайные взрывы старых снарядов, там неосторожное обращение с оружием и так далее. Таких было 22%. И заболевания, как вот смерть от какого-то заболевания, которое либо не было вовремя диагностировано, либо неверно лечилось. Таких случаев 8%. Что касается непосредственно боевых обстоятельств, то это скорее было не только Чечня, даже Чечня, скажем, в меньшей степени, это была прибавившаяся Южная Осетия, это было 7% обращений. И еще столько же, 7% не имели вообще информации о причине гибели сына вот на тот момент, когда они к нам обращались. То есть вот, ну, по большому счету, вот эти вот причины гибели, они из года в год одни и те же, то есть там что-то нового добавляется редко, ну, вот, в частности, вот Южная Осетия добавилась, да, в этом году. В какой-то момент не было войны в Чечне. Но вот все остальное — это какие-то преступления в армии, избиения, убийства, доведения до самоубийства. заболевания, которые не лечатся, вот эти несчастные случаи, связанные, безусловно, с чьей-то халатностью.
Вот вы называли процентное соотношение, а можно как-то себе представить, сколько человек от этого страдает в среднем?
Тут сложно сказать по конкретным числам, да, потому что эти только те люди, которые к нам обратились. Мы не главная военная прокуратура, да, которая должна иметь на эту тему полную информацию. Но вот по нашей оценке, каждый год у нас погибает в армии порядка 2000 военнослужащих. Но при этом надо понимать, что мы включаем в это число. То есть, во-первых, это порядковая цифра, да, это наше вот мнение, это оценка происходящего. И, конечно, мы учитываем тех людей, которые умирают от заболевания, полученного в армии, там, в течение, ну, там, до года после возвращения службы в армии. Mm-hmm. А мы считаем, что они жертвы вот этой армейской системы, где, соответственно, с ними что-то произошло.
Не оказывалась квалифицированная
помощь.
Да,
и не оказывалась помощь, или они получили какую-то травму серьезную, в результате которой в течение там, года умерли. То есть это, безусловно, мы считаем вот в это число. И также совершенно очевидно, что огромное количество людей, которые числятся пропавшими без вести, ну вот когда это было с войной в Чечне связано особенно, к сожалению, там 70, если не 80, если не больше процентов, надо понимать, что эти люди тоже не живые уже. Поэтому вот каждый год у нас набирается по нашим представлениям это число. И вот то, что мы предлагаем последние там, 15 лет, наверное, из 20 своей деятельности Министерства обороны, это печатать по именные списки
погибших.
Да, конечно. То есть Министерство обороны у нас периодически докладывает о там, нескольких сотнях погибших, да. Но, может быть, если собрать за все ведомства цифры не только Минобороны, но и МВД, ФСБ, Министерство ведомств, которые имеют свои войска, там, ну, может быть, они к тысяче где-то там за тысячу чуть-чуть прибавятся, но мы всегда говорим, что у нас нет каких-то проблем с тем, чтобы выяснить эту цифру досконально. Собственно, давайте публиковать имена.
А что вам на это говорит Минобороны?
Ничего не говорит, как бы оно просто продолжает печатать свои вот цифры безымянные и как бы не реагирует на это. А мне кажется, это очень разумное предложение, потому что если у мамы какой-то деревеньке есть на кладбище, извините, могила сына, но она при этом не обнаружит его фамилию в этом списке, ну, это будет о чем поговорить. Да, и задать какие-то вопросы.
Вероника, вы знаете, вот в этой ситуации меня чрезвычайно смущает то, что пусть даже по статистике официальной Минобороны в российской армии гибнет около 100 человек ежегодно, да, вот минимальную цифру возьмем, но в информационные ленты попадают очень редкие случаи, единичные, то есть может быть, за весь год об одном-двух случаях таких становится известно. С вашей точки зрения, это намеренное молчание журналистов, которые не хотят акцентировать внимание на проблеме, или это установка сверху? Потому что ведь человек, который не работает с этим и не имеет отношения к правозащитному сообществу, даже не представляет, что эта проблема есть.
Да, вы правы, случаи попадают нечасто, и в основном речь идет о так называемых резонансных делах, ну, как, например, дела Андрея Сычева там, да, и так далее, которые у всех на слуху. Я думаю, что это проблема не столько журналистов непосредственно вот, кто корреспонденты, да, работают, я думаю, что это скорее проблема их медиаруководства. Возможно, это воспринимается как некая такая чернуха, да, что называется. Хочется откуда-то взять позитив и так далее. Может быть, это связано просто вот с этим, а не с какими-то там политическими установками, но вы правы в том, что отсутствие этой информации в той пропорции, в которой она существует в жизни, безусловно, эту картину жизни представляет несоответствующей действительности. И те ребята, которые, те родители, которые встают сейчас перед вопросом, что их сын должен призываться в армию, в большинстве случаев адекватной картины и представления о том, что их там ждет, безусловно, не имеют. Именно поэтому они испытывают такой шок, когда если они вдруг сталкиваются вот с этим. Это не если вдруг они просто с этим обязательно столкнутся. Вопрос в том, в какой форме и в какой степени концентрации. То есть ограничится ли их, так сказать, общение с армией просто рэкетом банальным, если они могут себе позволить там каждую там, неделю высылать какие-то деньги сыну, чтобы просто его там не били.
Чтобы он, да, вот содержал других.
Ну, может быть, да, он тогда вернется более-менее сказать, живым, здоровым. Если нет, то, значит, в каком виде он придет домой, грузом 300, грузом 200, это по вопросу. Но люди об этом, да, это совершенно не об этом, от этого не гарантированы. И, к сожалению, вот эта вот система меняется очень тяжело и сложно, и в силу каких-то объективных причин, но все-таки главное – это субъективная причина, это нежелание избавляться вот от этого очень, так сказать, заманчивого куска такой, знаете, собственности. Потому что государство, безусловно, воспринимает эту армию призывников как свою собственность, которую можно использовать там тем или иным способом. Не можно их послать там на БАМ, да, строить, можно их послать на войну в Чечне. То есть это некий ресурс, которым ты располагаешь.
То есть фактически люди в рабовладение попадают?
Ну, в крепостничестве. Вот следующий этап немножко, да, не совсем рабовладение. Но крепостничество, да, безусловно, там присутствует совершенно, мне кажется, по всем своим признакам.
Но мне бы хотелось, Вероника, все-таки большую часть нашего разговора сегодняшнего уделить той работе, которую проводит фонд «Право матери». И в качестве иллюстрации я предлагаю послушать сюжет, подготовленный нашим корреспондентом в Челябинске Александром Валиевым. Это история, которой также занимался и фонд «Право матери». Давайте послушаем.
Уроженец Челябинской области Коля Ишимов был убит пьяным прапорщиком Владимиром Базилевым 20 августа 2007 года в войсковой части номер 58612 в Свердловской области. Погибших могло быть больше. Базилев размахивал заряженным пистолетом перед целым строем солдат. 28 марта 2008 года судья 101-го Оренбургского гарнизонного военного суда Шахов, несмотря на очевидность тяжести преступления, приговорил подсудимого Базилева к 3 годам 4 месяцам колонии поселения. Предвзятость суда просматривалась еще задолго до приговора, когда матери погибшего солдата Любови Ишимовой отказали во всех ходатайствах о вызове главных свидетелей, о просмотре видеозаписи следственного эксперимента, об оглашении свидетельских показаний, имеющихся в материалах дела и так далее. Интересы семьи Ишимовых в суде представляли юристы фонда «Право матери». Они же обжаловали несправедливый приговор. Повторное слушание дела началось 20 августа 2008 года, в годовщину Колиной гибели, и завершилось новым приговором. На сей раз Базилев получил максимальное наказание по предъявленному ему обвинению, то есть 5 лет и 8 месяцев реального лишения свободы. Вот как отреагировала на приговор сама Любовь Ишимова.
5 и 8 дали, хоть что-то дали, и то ладно. Но, конечно, это вообще несоизмеримо с тем, что этот человек, ну не человек, это то, что этот убийца сделал. Это вообще даже вот в голове не укладывается, что вот просто так вот навести на 40 с лишним человек пистолет, угрожать им, грозиться и ничего фактически за это не получить.
В полной мере Любови Григорьевне довелось испытать все прелести российской бюрократической системы. Чтобы оформить все положенные по закону выплаты, ей предстояла долгая дорога по коридорам и кабинетам.
Конечно, очень пришлось мне много помотаться в наш районный центр Верхнеуральск, в каждом кабинете объяснять подолгу, кто я такая, что мне положено. Стена отчуждения. Сперва отвечали «нет», «не положено», приводили в пример, вот такая как-то вот у нас там-то есть, вот она ничего не получает. Но я вот знала, что вот мне вот все брошюрки с этими законами из Москвы, с фонда «Право матери» прислали. Я уже, конечно, знала, с чем я к ним иду. Пришлось им очень долго доказывать. Берут, отксерили вот эти все у меня, примем меры. Вроде опять тишина. Все-таки, конечно, все это выплатили. А потом вот уже мне вот в январе 50 исполнилось, насчет пенсии тоже. Доказываю, что мне вот по потере кормильца пенсия все-таки ошибается и делают по старости. Но мне еще, говорю, по старости рано, еще не 55 лет. Ну, в общем, то ошибается, то еще как, но все-таки теперь я уже получаю пенсию.
После трагедии прошло 1.5 года. Однако до сих пор Любовь Ишимова не может поверить в то, что больше не увидит своего младшего сына.
Ничему не радуюсь всего. Вот проходит дни, и ладно. Вот сейчас вот одноклассники, ровесники женятся, детей рожают. А это все вот тяжело очень даже. Друзья его даже уже боятся к нам приходить, боятся меня лишний раз расстраивать. Рады бы прийти, но они вот идут на кладбище, но вот мы просто не хотим лишний раз Петюгу расстраивать.
Сегодня Любовь Григорьевна признается, что после трагедии она по-другому видит страну, в которой живет. Пропала вера в справедливость и в сильную непобедимую армию. Когда по телевизору показывает военных, она тут же переключает канал. К слову, в соответствии с приговором суда, войсковая часть 58612 должна возместить матери погибшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель сына. Пока никто из семьи Ишимовых об этих деньгах ничего не слышал. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Фонд «Право матери», который Вероника создала и возглавляет уже 20 лет, помогает восстановить в правах родителей и семьи погибших военнослужащих. И за 20 лет деятельности фонд оказал квалифицированную юридическую помощь уже 80 тысячам семей. И Любовь Ишимова была вот одним из тех людей, кто обратился фонд. Вероника, вот когда Министерство обороны отстаивает свою позицию в таких делах, что, как правило, они говорят? Вообще бывали ли случаи, когда военное руководство признавало факт превышения служебных полномочий со стороны вот кого-то из военнослужащих, по чьей вине в итоге погиб призывник или человек, который служит в регулярной армии? хоть когда-то они извиняются перед семьями, когда-то высказывают свои соболезнования, когда-то идут навстречу?
Ну, такие случаи действительно у нас бывают, но они очень редкие. То есть, когда у нас представитель воинской части в процессе начинает свою речь с того, что извиняется перед матерью погибшего, ну, это буквально там 1, 2, 3 случая. Да, за год, которые бывают. А за год у нас идет порядка 200 судебных заседаний. И по всей стране, скажем, в 2008 году мы побывали в 56 городах Российской Федерации. Что касается наших судебных процессов, то надо понимать, что у нас их бывает три типа совершенно разных. Первый – это уголовный процесс, то есть это поиск, собственно, виновного, да, в гибели мальчика. И здесь проблема бывает не только с военными, хотя, понятно, с ними тоже, а сколько с военным следствием. Потому что мы сталкиваемся вот с низкой квалификацией следователей.
То есть не то, чтобы они отказываются сотрудничать с вами и как-то помогать, а просто у них недостаточно опыта и знаний для того, чтобы квалифицированно делать свою работу?
Да, у них недостаточно желания, я бы сказала, в первую очередь делать ее квалифицированно. И они как бы чаще всего работают по некому стереотипу. То есть вот они не смотрят на каждое дело как на новое дело, не пытаются разобраться в нем до конца. Скорее, они действуют по шаблону, по стереотипу, который у них выработался годами, если они работают долго, либо который вот спущен как бы сверху руководителем следственного отдела. Ну, о сотрудничестве здесь говорить сложно, потому что, собственно, все, что мы хотим от них, это чтобы они соблюдали УПК, причем в точном соответствии с буквой закона. Потому что проблема суда будет состоять в том, что суд не выходит за рамки предъявленного обвинения, и если упустить момент следствия, если это преступление будет квалифицировано, скажем, по неправильной статье, то есть по более мягкой, по более, так сказать, слабой статье, то сделать что-то будет очень сложно. Вот именно поэтому дело Ишимова – это действительно прецедент, потому что мы, ну, были до такой степени возмущены этой ситуацией, когда у нас в ракетной части просто пьяный в пыль, просто в хлам прапорщик ходит с оружием и расстреливает, просто вот спрашивает, кого застрелить, тебя, выстраивает шеренгу 40 человек, и, значит, выбирает себе мишень.
А его за это в колонию поселения.
Да, его за это в колонию поселения, а там все тома уголовного дела заполнены перечислением сортов водки, которые он, так сказать, регулярно пил. То есть это человек там, мы просто пытались понять, может быть, у него уже было заболевание вот
вызванное алкоголизмом.
Да. Просто это вот была такая... как бы ситуация, которая там всеми поддерживалась, и никто не считал ее нонсенсом, да, в отличие от нас. Поэтому то, что сделано было с Ишимовым, с юридической точки зрения, это просто это реальная победа, потому что вернуть дело в кассации в связи с мягкостью приговора, ну, это очень редко бывает. То есть это действительно большой успех, и, по крайней мере, специалисты, это вот кто разбирается в этом, понимают, что это огромное дело. То есть вот первые дела, которые у нас идут, первый тип дел, это суды уголовные.
Скажите, а как часто в рамках вот уголовных дел рассматривают судьи гражданские иски заявленные? Вот как в деле Ишимова, я так понимаю, там же вот этот иск о компенсации вреда в 1 миллион рублей был рассмотрен в рамках уголовного производства.
Да, вот как раз мы с вами захотели сказать об одном и том же одновременно. Значит, второй тип наших дел – это гражданские наши дела. Это то, когда мы пытаемся и, собственно, осуществляем все свои попытки успешно подать иски о компенсации морального вреда в рамках гражданского судопроизводства, просто отдельно от уголовного. Так или иначе мы поступаем в зависимости от конкретной ситуации. Скажем, здесь по делу Ишимова, поскольку это уже был третий, да, для нее процесс, первый раз в первой инстанции, вторая инстанция и второй раз в первой инстанции, мы решили, что лучше здесь это сейчас решить.
Уже объединить, потому, чтобы что человека ситуация не достать
была, да. По судам. Но иногда это невозможно, когда, скажем, либо мы вступаем в дело, когда уже уголовный суд состоялся, либо по каким-то тактическим и стратегическим соображениям нам лучше подать этот иск в гражданский суд. То есть здесь гражданские суды и гражданские иски рассматриваются о компенсации морального вреда этим семьям. И здесь наша позиция, то есть в чем отличие от первого типа судебных процессов? Там наша задача посадить как можно на дольше и строже того, кто виновен в гибели этого мальчика. То есть мы...
Чтобы другим была наука.
Да, безусловно. То есть там мы абсолютное так, обвинение, знаете. А вторая, вот эти иски о компенсации морального вреда, гражданские иски, это вопрос об ответственности командования войсковых частей. То есть не конкретно вот убийцы там, да, или того, кто издевался, или того, кто там... избивал человека,
а того, командование... кто за этим надзирал, грубо
говоря. Да, того, кто не принял к этому меры, это вот то, что называется по старинке наказать рублем. Здесь как раз вот возникают эти очень некрасивые часто случаи, когда наши ответчики, то есть представители войсковых частей или министерств, пытаются что-то такое вслух произнести, что родители погибшего солдата пытаются нажиться на его смерти. То есть вот как люди язык поворачивают.
Что специально
сказать.
Отправили, наверное.
Да, ну, конечно, естественно. Они просто жаждали, чтобы его убили, чтобы потом получить за это много денег. Логика примерно такая, да. То есть вот здесь вот совершенно бывает недопустимая, безобразная ситуация. Но это, безусловно, отрицательно характеризует и мажет этой черной краской, собственно, само министерство или сами воинские части, которые, ну, у которых просто банально не хватает ума понять, что в данной ситуации, в которую они попали, единственное, что они должны сделать
извиниться.
В суде, это просто кланяться, извиняться и признавать иск. Вот это просто самый красивый для них выход. То есть, конечно, у людей вот эта вот соображалка по поводу того, как это выглядит вот внешне и во внешнем мире, она не работает. Вот. То есть это вот второй тип наших процессов. А третий — это судебные социальные дела. И вот Любовь Григорьевна об этом тоже говорила. Они связаны с тем, что когда семьи пережили такое горе, как потерю собственного сына, когда они его похоронили, когда они выдержали процесс против убийцы, когда они выслушали вот все эти прекрасные вещи о себе в гражданском суде по иску, дальше их начинают футболить и совершенно хамски и равнодушно к ним относиться какие-то люди совершенно гражданские.
Ну, то есть логика, наверное, примерно такая же, да? Что вам еще надо? Вы уже вот в суде добились компенсации своей, от чего вы к нам ходите требовать каких-то пенсий и льгот?
Ну, там они могут и не знать совершенно про эти суды и про компенсации абсолютно. Просто это общая позиция. То есть если человек поддается футболиванию, то, значит, его надо футболить дальше. Это общее вот такое наплевательское отношение к человеку, который заведомо ставится в роль попрошайки. Шайки. То есть вот люди, которые сидят в социальных службах, плохо понимают, что они там сидят для того, чтобы обслуживать этих людей. Они, наоборот, считают, что те люди, которые к ним приходят, это наглые, вредные попрошайки, которые мешают им, которые мешают им просто как-то, да, спокойно отработать сегодняшний день и пойти домой, не напрягаясь. Они постоянно их раздражают какими-то, так сказать, просьбами, какими-то, так сказать, заявлениями и так далее. Нет, конечно, проблема, опять-таки, все той же квалификации и кадровая проблема, потому что кого и по какому принципу набирают на работу в пенсионные фонды, в управление социальной защиты. Мы выигрываем все дела против пенсионных фондов, против управления соцзащиты, и нам это несложно сделать, потому что в суде мы оказываемся единственными людьми, кто прочел закон и понял его.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня в студии председатель правления Фонда права матери Вероника Марченко. И сегодня мы говорим и о деятельности Фонда права матери, который помогает семьям погибших военнослужащих, и о том, с какими проблемами сталкиваются и юристы фонда, и люди, которые в этот фонд обращаются. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске и подмосковном Клину сегодня проходят акции протеста против роста цен, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также против коррупции в местных органах власти. В Казахстане при пожаре на складе боеприпасов погибли 2 человека. Как сообщили Интерфаксу в МЧС страны, пострадали 16 человек, все они госпитализированы. Ведутся поиски 2 пропавших. В Подмосковье вновь напали на журналиста. Неизвестными был избит Максим Золотарев, редактор газеты «Молва. Южное Подмосковье». Эта газета выходит в Серпухове, распространяется также в Протвино, Пущино и Оболенске и нередко выступает с критикой в адрес местных властей. В Карбудахкенском районе Дагестана 3 продолжается спецоперация по нейтрализации вооруженной группы. К лесному массиву, где блокированы до 15 боевиков, подтянуты силы спецназа МВД и ФСБ при поддержке авиации и артиллерии. Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта не может подтвердить информацию о том, что блогер-оппозиционер Вадим Чарушев выписан из психиатрической больницы, куда был помещен принудительно. Северная Корея восстановила телефонную линию с представителями военного командования Южной Кореи и открыла границу для прохода южнокорейских рабочих на приграничную индустриальную зону. Это произошло через день после того, как Южная Корея и США завершили ежегодное совместное военное учение. США раскритиковали Испанию за отзыв войск из состава миротворческих сил НАТО в Косово. Мадрид в четверг заявил, что испанские войска будут выведены из Косово к августу этого года, так как безопасность в крае улучшилась. Американские астронавты, прибывшие на Международную космическую станцию на шаттле Discovery, развернули новую солнечную батарею. Впервые за 10 лет энергосистема МКС заработает в полную силу.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Фонд «Право матери», который Вероника создала и возглавляет уже 20 лет, помогает восстановить в правах семьи погибших военнослужащих. И за все время деятельности фонда им была оказана помощь более чем 80 тысячам человек. И сейчас вот как раз мы говорим о тех проблемах, с которыми люди сталкиваются тогда, когда пытаются добиться каких-то компенсаций или когда пытаются добиться справедливого суда против людей, по вине которых погибли их близкие, их дети, мужья. Вероника, скажите, пожалуйста, вот за все то время, что вы судитесь бесконечно с какими-то социальными органами, с Министерством обороны. Бывало ли такое, чтобы люди, ну, из какого-нибудь собеса регионального сказали, послушайте, ну, может быть, действительно у нас тут вот есть проблема, мы не совсем ориентируемся вот в вопросах, связанных именно с обеспечением пенсионным в этой ситуации. Может быть, вы нам дадите какие-то свои брошюрки, покажете, проведете с нами семинары, и мы тогда будем уже работать, соответственно, и быстрее, и лучше, и обойдемся без судов, потому что это и время, и деньги. Или такого не бывает?
Ну, вы знаете, бывают. Вот за последние годы у нас, скажем, накапливается, идет такой эффект накопления положительных каких-то результатов. Но начнем с того, что мы сами заинтересованы в том, чтобы распространять свою положительную судебную практику. И, скажем, последние наши книжки, третий и четвертый выпуск, так называемый «Совет юриста», который содержит именно прецедентную судебную практику по таким делам, мы рассылали по всем судам Российской Федерации. То есть вот их там 2600 с копейками, вот мы по всем 2600 и разослали.
Кто-нибудь спасибо сказал?
Да, потому что мы приложили туда анкетку. Ну, попросили их, там можно не подписываться, как-то не афишировать кто-то, но просили судей вот нам просто прокомментировать эту книжку, насколько она там полезна, интересна. Да, у нас очень интересные результаты, то есть все там находятся в состоянии, ну, от, так сказать, сдержанного одобрения до восторга, прочитав вот все эти наши книги. Ну, то есть у нас какая-то такая обратная связь с федеральными судьями. Хорошая, да, есть. И они эти книжицы очень тоже ценят. А что касается, как бы, да, интереса с той стороны, то он тоже проявляется всеми, так сказать, нормальными людьми, такими вменяемыми. Но вот в частности у нас последнее было совсем недавно обращение от отделения пенсионного фонда в Москве, когда один из его руководителей пришел ровно, собственно, с этими словами, что давайте вы проведете семинар для наших сотрудников, потому что, в общем, мы поняли, что мы проиграли вам все суды.
Замучились, мы уже проигрывали.
Да, да, да. И как бы, давайте вы нам объясните, собственно, как оно на самом деле есть. То есть это присутствует. Но более того, мы пытаемся как бы дальше выходить на следующий уровень и, собственно, менять законодательство там, где оно необходимо его изменять. И здесь нам тоже приятно видеть какое-то сотрудничество и понимание, в частности,
с депутатами.
Ну, даже с президентом, я бы сказала, потому что последние наши поправки, которые мы предложили внести в ряд законов, были поддержаны президентом, и он дал указание уже министерствам
подготовить
там, да, подготовить, и вот у нас было уже совместное такое заседание рабочей группы по этим, ну, это социальные тоже вопросы, но они просто разумные. Мы выявляем вот это вот пробел, да, или эту дырку между законодателем, да, который это придумал,
и правоприменителем,
да. И мы вот эти вот две ниточки пытаемся просто связать узелком или показать, как это лучше сделать. И, собственно, ну, это действительно так. У нас есть в этом и опыт, и как бы знания. Почему? То есть мы как раз рады, что нашими знаниями пытаются воспользоваться. Помимо всего прочего, что касается каких-то судебных дел, мы пытаемся какие-то вопросы, если они встречают непонимание или большую проблему, являются для всех, то решать это на уровне Верховного суда и Конституционного. И, скажем, вот в 2003 году то, что мы выиграли в Конституционном суде, вопрос принципиальный совершенно о том, чтобы в уголовном процессе представителями потерпевшего могли быть не только адвокаты, а и юристы. Потому что юрист от адвоката отличается только одним. Выбрали себе разную организацию. Один пошел в коллегию, и там членом коллегии является, а другой пошел в правозащитную организацию. При этом у них одинаковая квалификация, одинаковый опыт работы. Это формальность, но для родителей погибшего солдата, скажем, это выглядело следующим образом. Когда у нас новый УПК начал действовать, убийца сына имел право на бесплатного адвоката. А вот семья погибшего не могла воспользоваться бесплатным юристом из общественной организации. Он им был не положен по закону.
Ну, у вас есть гособвинение, вот и пожалуйста,
да, с ним да. И им предлагалось, если они хотят кого-то еще, нанять себе за деньги, которых, естественно, у них не было. И мы поставили вопрос о равенстве сторон в таком случае. И мы были очень рады, что Конституционный суд нас поддержал. Естественно, мы начинали и продвигали эту идею на примере своих подопечных, семей погибших солдат. Но в результате то, что мы выиграли, этим пользуются все НКО всей страны, все юристы, так сказать, могут сказать нам спасибо за это, потому что это очень важно. То есть вот у нас какие-то результаты очень большие и очень важные накапливаются, естественно, потому что мы над этим работаем. И в этом смысле мы какие-то положительные сдвиги, конечно, видим. Потому что и практика там потихоньку со скрипом меняется, и законодательство там удается продвинуть, и какие-то вещи там на уровне философии там продвигать, спокойных обсуждая. Но, конечно, проблема в том, что общая ситуация изменится только в одном единственном случае, это всем понятно. То есть как бы мы ни пытались косметическим ремонтом заниматься, вот той системы, которая призывная существует сейчас, она, увы, себя изжила. То есть все равно мы должны понимать, что речь идет о том, что России нужна современная, эффективная,
профессиональная.
Я думаю, что это правильнее говорить, профессиональная армия, куда люди будут идти по собственному желанию, где у них будет время, силы, возможности и способности осваивать вот это новое вооружение, современное, компьютерное, еще какое-то. То есть для всего это нужно время и мозги. Все-таки Россия такая страна, которая вынуждена иметь хорошее точное вооружение, уж какими бы пацифистами сами не были. Тем не менее, это реальность, у нас должна быть армия, одна из лучших в мире, а лучше лучшая. Но лучшая, конечно, не за счет какого-то
численности,
формально, или каких-то вот таких галочных таких мероприятий, а по сути.
Или мундиров от Юдашкина.
Да, или супер, красивых мундиров, безусловно, формы. А хорошая по сути. Эффективная, мощная, наполненная, интеллектом и так далее. То есть вот это то, что мы хотели бы видеть в своей стране, и почему это не очевидно для всех остальных.
Для руководства? Может быть, потому что это все-таки деньги. Вы же сами уже сказали об этом в первой части передачи, что Минобороны расценивает вот этих призывников как свою собственность. Они находятся под действием, закавычу, крепостного права. Ими можно распоряжаться. Под них выделяются огромные деньги, которые можно складывать себе периодически где-то, урезая экономию или откровенно воруя, складывать себе в карман, пускать на какие-то нужды. Вот, видимо, бороться надо как-то вот с этим.
Да, безусловно, но в любом случае, это каким бы ни была позиция Министерства обороны и генералов, в конце концов, существует и высшее руководство в стране, которое должно было бы сделать свой выбор в пользу такой армии и пресекать попытки кого-либо обогатиться на этой теме. И я надеюсь, что те судебные процессы, те уголовные дела, которые сейчас идут, начали ловить, за руку товарищей генералов, проворовавшихся на миллионах,
да,
на миллиардах.
Да, только, к сожалению, пока это все выглядит как показательная порка. То есть вот один показательный процесс проведут, и на этом все заканчивается.
Но я уже знаю информацию не по одному, а по десятку таких дел. Я думаю, что это хорошо. То есть, на самом деле, если их будет много, это правильно. Потому что люди не просто своровали деньги, в конце концов, деньги – это деньги. Скажем, последний процесс, о котором нам стало известно, и мы просто в шоке находимся от него, это товарищ Знахурко и еще какая-то дама, которая ему помогала, они отвечали за то, чтобы поставлять в наш округ северокавказский, воюющий в Чечне, бронежилеты. И они туда поставили 14 тысяч фальшивых бронежилетов. То есть речь идет о том, что теперь все, фактически все наши потери в чеченской войне связаны с тем, не от того, что там боевик стрелял или что-то такое, но понятно, стрелял, но в том, что на человеке был ватник, там, то картоночка. Просто это был театральный костюм. То есть люди, которые одевали на себя бронежилеты и думали, что они способны их от чего-то защитить, на самом деле ходили просто абсолютно незащищенными.
Слушайте, это чудовищная история.
Мы вот сейчас как бы с пристальным вниманием за это смотрим, потому что фактически это пересмотр вообще ситуации по Чеченской войне и по потерям там. Для нас это вопрос принципиальный. Да, конечно, генерал и вот эта вот дама, которая шила эти бронежилеты на какой-то скорняжной фабрике, никогда в жизни не имела, так сказать, представления о том, какие там должны быть нормативы и как это все должно соответствовать, да, вот этой вот степени защиты. Они там своровали свои миллиарды. Как бы хорошо, то есть им можно вменять там хищение в особо крупных размерах, там еще что-то. Но, извините, 14 тысяч людей, которые там хорошо там успели изъять какую-то часть этих бронежилетов, она не пошла, но часть-то использовалась реально. И, в общем, давайте говорить о том, сколько на этих людях сейчас трупов висит.
Объективно, да.
То есть вот если такие дела, как бы они действительно начнут сейчас подниматься и по-серьезному без дураков расследоваться и предаваться гласности и так далее, то это, на мой взгляд, будет позитивным сигналом. То есть говорить и расследовать эти дела – это не показуха, это важный элемент, и, возможно, это какая-то гарантия, что подобных случаев не будет дальше происходить.
Не повторится.
Да, конечно. Поэтому мне кажется, что вот и Следственный комитет, и военная прокуратура должны всячески это рассказывать, наоборот, не пытаться это замалчивать, а, наоборот, максимально широко об этом говорить. И, собственно, предупреждать всех подобных граждан, которые пытаются нажиться вот так вот на жизнях этих ребят, которые
Ну, просто
воюют.
У людей, видимо, какое-то затмение происходит в мозгах, потому что они не отдают себе отчета, что они, вот как в случае с этими бронежилетами, что они не просто как какую-то тряпочку туда поставляют, от которой ничего не зависит, а то, что вот реально от этого зависит жизнь людей. Может быть, точно так же не происходит ничего в головах у людей, когда они воруют деньги на снабжение продуктами, например, при этом они не думают, что люди там реально могут голодать в армии и не доедать. Или как вот в этой было страшной истории с призывниками, которых отправили, и все они заболели воспалением легких, просто потому, что у них было обмундирование, не соответствующее сезону.
Ну, это называется, да, наплевательское отношение к людям. Собственно, оно, да, прослеживается там красной нитью во всех наших делах. Но проблема в том, что отсутствие моральных каких-то качеств или профессиональных знаний, или какая-то, так сказать, там, нравственная деградация отдельной должностной личности, она не может определять всю систему. То есть, если система работает четко, если там выработаны правила, если они действуют, работают и так далее, то таких, так сказать, персонажей надо очень вовремя выявлять и, так сказать, из этой системы вышвыривать, потому что они, а вот уж кто у нас, знаете, очерняет там армию и вообще враг ее и там действует против, так это вот эти персонажи
они
с генеральскими погонами.
Они правозащитники,
понимаете?
И журналисты.
Потому что вот это люди, которые реально приносят вред стране. Просто конкретный этот вред можно посчитать в деньгах и в миллиардах, можно посчитать в количестве жизней.
Вероника, вот 20 лет в этом году исполняется фонду «Право матери». Вы некоммерческая организация. Только в прошлом году, как вы сказали, вы побывали в 56 регионах, и у вас было около 200 судебных процессов. Если вы некоммерческая организация, тут же сразу возникает вопрос, за счет чего вы существуете? То есть я, конечно, очень верю в ваш альтруизм и, в принципе, в человеческий альтруизм как таковой, но, тем не менее, столько лет и проделывать такую огромную работу невозможно просто на какие-то свои средства. Вам кто-то помогает?
Да, конечно, совсем на свои средства мы существовали там первые 5 лет, просто вот реально, совсем на свои, а потом стали не на свои. По большому счету, как эта проблема тоже общая для всех общественных организаций, которые такие реально созданные вот людьми и действующие, конечно, у нас проблема финансирования стоит очень остро. Мы действительно не берем денег ни с кого из наших подопечных, то есть никакие семьи погибших нам не платят ни копейки, ни за что, это, собственно,
или как вот говорят, проценты какие-то.
Нет, мы совершенно не адвокат. Мы вот очень, да, у нас, к сожалению, такой негативный очень опыт общения с адвокатами, и в частности он связан с тем, как они себя ведут и позиционируют. То есть, к сожалению, сейчас у нас адвокаты – это такие коммерческие юристы, к которым без денег можно не приходить. Поэтому мы категорически, скажем, возмущаемся, когда наших юристов называют адвокатами, потому что для нас это ругательное слово. Но, увы, так получается. Мы действительно не берем никаких процентов от выигрыша, и, собственно, очень часто в судах по гражданским искам мы как раз это говорим, что мы пытаемся повысить эту сумму не потому, что мы какой-то процент там имеем,
потому
мы вообще ничего не имеем, да. Но мы хотим, чтобы человеческая жизнь была оценена адекватно. Это, хотя все говорят, что это невозможно, это не так, это возможно. И чтобы вы представляли себе, говорим мы судье, речь идет о матери погибшего солдата, ей жить еще лет 20-30. И вот теперь давайте разложим эти миллионы на 30 лет. Вы получите сумму копеечную. Это, дай бог, ей на лекарства хватит, потому что у нее действительно после гибели сына серьезные заболевания. Это не грипп, там не ОРЗ. У кого-то начинается диабет, у кого-то начинается сердце. Это все дорогостоящие лекарства, которые она не получит по вот своим льготным там, бесплатным рецептам или будет получать какие-то вот замену такую дешевую, неэффективную. То есть разложите эти миллионы на ее жизнь оставшуюся, и вы поймете, что это копейки. Поэтому мы постоянно вот работаем над тем, чтобы эту сумму увеличить. И вот, собственно, миллион, который мы выиграли для Любови Григорьевны Ишимовой, он у нас не первый. И мы сейчас будем дальше работать, как мы говорим, там дойдем до 25. Когда дойдем, расскажу. А кто нас поддерживает? Нас, естественно, поддерживают организации международные, которые объявляют конкурсы грантовые. И вот, собственно, мы выигрываем эти гранты. У нас есть очень большое количество пожертвований от простых людей российских. Их вот по количеству очень много. Наверное, больше, чем у кого-либо из именно правозащитных организаций, неблаготворительных, да, которые собирают на больных детей, там, да, там, на храм там, и так далее. А именно правозащитников. Вот это вот пожертвование у нас огромное число, но каждая эта сумма, да, она очень маленькая. На нее, конечно, работать невозможно. Это скорее моральная поддержка, да, ну и там возможность купить, там, я не знаю, там, бумагу, ручки, там, ну вот что-то такое. Конечно, на билет на самолет или там на оплату труда юристов, которые, конечно, получают зарплату за это по проекту какому-то конкретному, по гранту. Этого не хватает, но тем не менее мы вот активно развиваем это направление и вообще считаем, что некий нонсенс в этом есть, потому что мы работаем для России, мы работаем в российских судах по российским законам для российских граждан, но почему-то на иностранные гранты. Мы безумно благодарны людям, которые вообще не имеют к этому никакого отношения, да, казалось бы, вообще далеки от этих проблем, но тем не менее находят какое-то понимание необходимости нашей работы и дают нам возможность вот этим несчастным людям бесплатно помогать. Все наши отчеты, аудиторские отчеты висят в интернете,
на
зайди,
сайте,
читай, там
на
распечатай.
На главной странице.
Да, просто вот распечатай и сделай свою подшивку, что называется, собери досье на фонд права матери. Вот. То есть мы активно призываем всех жертвовать нам вот эти даже маленькие деньги. Возможно, люди думают, что ну что мои 10 рублей сделают, ну там это смешно, да, кому они нужны? Они очень нужны. Как мы говорим, что если одноклассники РУ, где там 30 миллионов человек, каждый перечислит нам по одному рублю. Это избавит нас на 2 года от вообще участия в каких-то конкурсах и грантах.
Да.
И поэтому мы этим действительно серьезно занимаемся. У нас договор есть с Яндекс.Деньгами. Это безналичный способ через интернет перевода. То есть нас можно там найти, это работает. У нас договор с сайтом Благо.ру, который тоже вот через интернет пытается собирать такие пожертвования именно от людей.
Угу.
Потому что мы бы считали для себя более нормальной ситуацией существовать на пожертвования людей России, для которых, собственно, мы и работаем. Но пока этого, к сожалению, не происходит, мы, естественно, участвуем во всех конкурсах, мы активно продвигаем вот эту тему.
И делаете реальную работу на эти деньги.
Да, вот наша задача в результате показать, что те деньги, которые вкладываются, скажем, в нас, да, они дают эффективность там и в 200, и в 300%. Просто это та задача, которую мы сами профессионально перед собой ставим. То есть не просто как бы отсидеть, да, этот грант или этот проект отработать, но сделать нечто, что имеет мультиплицирующий, да, как некоторые наши грантодатели любят это формулировать, эффект, и который дает очень большой результат.
Вероника, вот вы молодая, красивая женщина. Зачем? Зачем вы выбрали себе такую работу? Насколько мне известно, лично у вас, к счастью, не было никакой трагедии, связанной с гибелью близкого человека в вооруженных силах. Почему вы взялись за эту тему? Само по себе морально это, наверное, чрезвычайно тяжело. Вот слушать людей, которые приходят, рассказывают о том, как их мальчика убили или он повесился в армии, или что-то еще произошло. Вы на этом не зарабатываете, то есть вы не получаете от этого реальной прибыли. Почему вы этим занимаетесь? 20 лет уже, с ума сойти.
Что касается выбора, да, у нас ведь получилось очень интересно, потому что когда я написала в юности в журнале, где работала, первую статью на эту тему, я была ровесницей тех мальчиков погибших, о которых я писала, то есть вот это вот мой год рождения, вот он был как раз призывной. В тот момент его призывали, они все погибали. Ко мне приходили их родители, то есть люди в возрасте моих родителей. А ситуации мы поменялись ролями социальными. То есть я оказалась тем, кто их поддерживал, да, они оказались в роли опекаемых. Ну, вот так сложилось. С одной стороны, можно сказать, что эта тема меня выбрала, да, а не я ее. Но, с другой стороны, конечно, был какой-то момент, когда можно было решить либо это все бросить, либо остаться. Но вот это просто был выбор, знаете, как рассказ там про честного пионера, который дал честное слово и остался в парке там до ночи стоять. Вот я периодически себя таким пионером ощущаю, безусловно, который вот, знаете, такая... жертва слова и долго. Вот. Но, с другой стороны, это очень позитивный опыт в том плане, что когда ты видишь, каких результатов можно добиться, когда все вокруг считают, что невозможно выиграть судебные процессы, что это вот нельзя и так далее, ты видишь и знаешь, что это все возможно, что вообще человек может, ну, практически все. Вот. Единственное, что мы не можем мертвых воскрешать, к сожалению, а все остальное абсолютно возможно. И вот это, конечно, чувство, которое дает совершенно определенный взгляд на мир и себя, ощущение, и ощущение не зря, так сказать, прожитых, так сказать, лет.
80 тысяч семей, это, в общем-то, совсем не зря.
Поэтому вот, да, получилось это несколько странно, и как бы какие-то другие возможности, безусловно, при этом у меня закрылись, потому что, ну, на это просто нет времени. Но, тем не менее, это как бы выбор, да, он осознанный вполне. Как я говорю, французские импрессионисты меня еще подождут.
В эфире «Радио Свобода», в гостях на «Радио Свобода» передача «Человек имеет право» была смелая женщина Вероника Марченко, председатель правления фонда «Право матери». В эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
В аппарате уполномоченного по правам человека Самарской области имеется сотрудник, который занимается вопросами нарушения прав человека на распространение информации и на доступ к ней. Не все сознают важность для них обеспечения этого права, а оно действительно очень важно для каждого из нас и для того, чтобы быть ответственным избирателем, и для самой, что ни на есть, каждодневной жизни. Без своевременно полученной достоверной информации человек не может решить разумно самые важные для него и его близких вопросы – жилищные, денежные, медицинские, учебные, любые. В Самарской области получить необходимую людям информацию помогает сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Елена Меркулова. Послушайте, что она рассказывает о своей работе.
В аппарате уполномоченного я работаю 3 года уже, получается. За это время, конечно, колоссальное внутреннее переосмысление происходит тех процессов, на которые ты раньше смотрел немножко другими, да, обывательскими глазами. И, конечно, очень многое происходит уже через призму человека именно. То есть это та точка, на которой ты на сегодняшний день сосредоточен. Я могу сказать это и о себе, и о тех сотрудниках, что радует, безусловно, которые приходят в аппарат работать. То есть любая жалоба, которая приходит, она уже идет через соизмерение. А как я бы в этой ситуации была? А если бы я в этой ситуации оказалась? И это те вещи, которые, ну, на мой взгляд, очень ценными являются. Потому что когда человек, независимо от того, насколько неоднозначная ситуация, или насколько она может быть спорный, в принципе. Когда человек начинает задавать себе вопрос, а как я бы себя чувствовал, если бы я в этой ситуации оказался, это та вещь, от которой уйти уже назад невозможно. Если человек начинает на себя это примерять, это означает, что любая ситуация, где бы дальше он ни работал, в каких бы структурах дальше он ни работал, даже если он будет работать когда-либо уже вне аппарата уполномоченного, он все равно будет всегда задавать себе этот вопрос.
А где раньше вы работали?
До этого я работала в средствах массовой информации, я работала на телевидении долгое время. Ну, так вот получилось, так, в общем-то, судьба привела, по сути дела, я очень благодарна. Если действительно кто-то придумывает какие-то жизненные сценарии, значит, этот сценарий, он был не зря задан. Потому что я действительно очень много внутреннего для себя нового при работе в аппарате уполномоченного получила.
Вы работаете с проблемами в области информации. На что больше всего жалуются люди?
Вот сегодня уже люди начинают прекрасно осознавать, что они хотят получать информацию достоверную. И особенно, конечно, это касается той части жалоб, когда человек пытается о себе что-то узнать. То есть он хочет узнать, а когда же меня отселят из дома, например, да, который уже сегодня не пригоден для проживания. Или он хочет узнать, а положена ли мне эта социальная услуга или не положено. И вот все, что переходит уже в плоскость личностного, да, в личной информации, которая затрагивает меня, моих соседей, моих друзей, это уже та часть, которая вот, ну, она приобретает жизненную важность. Потому что порой даже, скажем, несвоевременное предоставление информации, в том числе со стороны там, органов власти, отдельных исполнителей, да, каких-то, она может ведь привести к потерям, которые уже для человека будут невосполнимы.
Но вам удается все-таки выжать нужную им информацию?
в большей степени удается, потому что ведь люди пишут в основном о том, что «а мы хотим конкретный результат получить». Но, к сожалению, получение конкретного результата, оно очень часто как раз зависит от того, что нет информации. А когда? А что? А как? Практически нет жалоб на нарушение право на распространение и доступ к информации. То есть люди не указывают, что нарушено мое право. Для них информация – это конкретный результат, но осознание того, что мне ответили не по существу. Или там отписка, да, это слово, которое очень часто упоминается людьми. То есть это изменение, они постепенно происходят. Люди уже начинают понимать, что они задают вопросы, и они хотят получить на него конкретный ответ.
А кого больше среди жалобщиков, молодых или старых?
Наверное, пополам. Если раньше все-таки действительно было больше людей старших групп, то на сегодняшний день уже сама молодежь начинает обращаться и говорить о том, что не устраивает. Потому что раньше, например, нередко, там, и мне в том числе попадались какие-то обращения, где бабушка пишет за своего сына, например, да, потому что сын либо стесняется, либо нет времени, либо не хочет, либо не считает это, скажем, каким-то там эффективным способом, да. Вот. А когда люди видят, что какой-то результат они все равно получают, и что что-то можно потихонечку, по кирпичику собирать, что-то потихонечку по кирпичику менять, они уже начинают обращаться сами.
Какого рода обращения поступает от молодых людей?
Жалобы, которые касаются социально-экономических каких-то таких вопросов, это жилье, здоровье, такие вещи, которые, скажем, они не определяются возрастом, но то, что люди осознают и это, и с чем сталкиваются, оно вот, в общем-то, есть.
Очень важная у Елены работа. Важная для людей и для нее самой. Человек, работа которого состоит в помощи людям, чувствует важность, высокий смысл своей работы, своей жизни. Это счастливый человек.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Чудо, главная идея – это отвлечь народ от размышлений и от того, что что-то в нашем королевстве идет не так, как нужно.
10 лет после призыва. Наука и лженаука в России.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нынешнее время перемен я хотел бы обратиться к лидерам Ирана.
Акция вызвала живой интерес у местных жителей, которые подходили к активистам-экологам.
Оглашение приговора подошло к концу. Подсудимый выкрикнул, что принимает вынесенное судом решение и не станет его оправдать.
Прибегать здесь к помощи печатного станка было бы неразумно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».